Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Добрый день, дорогие друзья. Дмитрию Юрьевичу пришлось отлучиться, поэтому вместо него в студии сегодня я, Егор Яковлев, и мой собеседник Виктор Бабок, знаменитый путешественник, инструктор по альпинизму, гид, человек, который 5 раз восходил на Эверест и также побывал в самых разных уголках земного шара, может про это интересно рассказать. Виктор, приветствую вас категорически, как принято у нас в студии.
Очень приятно. Спасибо за то, что пригласили. Побывал в разных концах земли, это было, конечно, хорошо сказано. Взошел на высшие точки всех континентов. Побывал уже там, где другие мечтают только побывать.
Это какие? Давайте перечислим.
Ну, начнем с России. Эльбрус – высшая точка Европы, которая находится у нас на Кавказе. В Африке это Килиманджаро. Ну, Австралия, и сейчас немножко там по-другому, австралийский щит – это пирамида Карстенса сейчас, хотя Костюшка в Австралии – маленькая горка, но тоже есть, но я тоже там был. А в Южной Америке – это Аконкагуа, в Северной Америке – это Маккинли, ну и Антарктида у нас – пик Винсона, массив Винсона.
И вы там тоже были?
Я был и не по разу на всех. Есть еще такая программа, другая, называется «Высшие вулканы всех континентов». Вот на 6 был, на 7, ну, целюсь пока. Ну, есть еще.
Есть к чему стремиться еще.
Конечно, да? Есть, а то спрашивает, а у тебя есть мечта? Есть. На высшей точке Антарктиды я был 8 раз по разным маршрутам. А вот там есть еще вулкан Сигли. Вот на него еще сходите, тогда вот... Тогда все. И там оба полюса на лыжах, 7 вершин и 7 вулканов.
А сколько времени у вас все это заняло? Сколько лет вы этим занимаетесь?
Ну, в 1978 году я первый.
Это важное уточнение, да?
Да, там. Ну, вот больше 40 лет я уже хожу в горы. Мне это очень нравится. И я к этому шел. Ну, я как восточное древо. Мудрость гласит, дорогу осилит идущий, поэтому я вот потихоньку шел и дошел до этого.
Так а вот этот план везде побывать у вас был с 1978 года, или это как-то так случайно получилось,
нет,
одно потащило другое?
Когда-то мне в детстве попала замечательная книжка. Ну, раньше, сейчас уже книг мало кто читает, а сейчас все в электронных там, в девайсах и все остальное. Мне попала совершенно случайно книга, называлась «100 самых красивых или лучших восхождений в мире». Не помню уже там точно название. Ну, я когда прочитал, я так даже не мечтал. Ну, там я читал и про Эверест, и про Амадаблам, и там Матерхорн. Это все, что я перечисляю, это я там на них был, и тоже не по разу. И там... И когда я читал «Восхождение в разных частях мира», и там «Красивейшая вершина», там на земле, которая находится в Перу, признана там ЮНЕСКО. Я на ней тоже был. То есть, вот я когда прочитал, я так, ну, просто интересная книга. Советский Союз, жили мы очень закрыто, ну, и там не было возможности такой для путешествий. Максимум, что можно было себе позволить, это Кавказ и наша Средняя Азия, там, Памир, Тянь-Шань, ну, наши горные регионы, которые были в Советском Союзе. Все. А когда исторически что-то изменилось у нас в стране, границы открылись, и мы поехали по всему миру. И так, побывав на Эльбрусе, на Килиманджаро, как-то вдруг щелкнула такая идея, что вот побывать на высших точках всех континентов. Ну, и так получилось, что в России... К тому времени уже был Федор Конюхов. Он первый, кто выполнил эту программу «Высшие точки всех континентов». А дальше за ним не было никого. И все устроились, устремились в эту гонку стать следующими, кто взошел на высшие точки всех континентов в России. А мой товарищ успел в ноябре сходить на Эльбрус, как это ни странно, и стал вторым в России. Ну, а мы с господином Абрамовым были третьими, кто в России выполнил программу «Семь вершин». То есть, мы одновременно наступали, так как я левша, а он правша, мы на вершину наступали вместе, поэтому мы там оговаривали, что мы как бы вместе третье. А сейчас это уже идет на десятки. Ну, то есть я был где-то там в начале этого всего паровоза и был впереди.
А я так понимаю, что первое ваше восхождение – это Памир, да?
Нет, нет, это Кавказ. Это раньше все было проще в Советском Союзе. Там люди, ну, как бы так особо-то богато не жили, все ходили. Это горный был поход. И в рамках горного похода на вершину, которая была рядом, совершили восхождение. Руководитель, благо, был инструктором по альпинизму, поэтому он нас чему-то там научил и повел на первое восхождение. Вот с этого, собственно говоря, и началась любовь к восхождениям, потому что походы – это тоже красиво по горам, но это тяжелый рюкзак, конечно, а дешево и сердито. Ну, как бы в Советский Союз. Восхождение уже требовало больше снаряжения, больше умений, навыков, знаний каких-то. И это было более интересно, поэтому я увлекся альпинизмом. Ну, альпинизм и все, что связано с горами. Там же и горные лыжи. Я там, ну, также являюсь инструктором и по горным лыжам. Ну, и все, что вокруг гор вращается, это все тоже там мое.
Если я не ошибаюсь, существовала же мода на такого рода времяпровождение. Я помню, с детства фильм «Вертикаль».
Конечно. Ну...
Наверняка вы смотрели тоже.
Ну, это даже не влияло. Мода. Это было такое, ну, как бы направление деятельности человека. При этом это все было все в рамках, на самом деле, подготовки граждан для деятельности в горах. Потому что по итогам Великой Отечественной войны, когда оказалось, что там подготовленные высокогорные войска, там немецкие, австрийские, поставили свои стандарты на Эльбрусе, то когда их надо было оттуда пнуть ногой и под зад, и довольно прилично, собирали по всем войскам тех, кто хотя бы был в горах и что-то умеет делать. После этого пересмотрели всю идеологию и начали готовить больше, чтобы было людей, которые способны... Была система построена альпинистских лагерей, в которых велась целенаправленно подготовка горная. Ну, не скрою, что это в основном были люди с высшим образованием, потому что... Ну, кузница была такая через институты, там распространялись всевозможные путевки в альпинистские лагеря, так называемые базы, в которых велась подготовка. А ну, это не было так распространено среди рабочего люда, потому что ну, после тяжелой работы еще куда-то ехать, люди предпочитали поехать на море, погреть пузико на пляже, чем лазить куда-то в горы. Ну, а люди, которые более там, интеллектуальным таким трудом, не связанным с большими физическими нагрузками, больше обращали внимание наоборот. И получилось так, что... Ну, это совершенно случайно, но если проанализировать, там, ну, допустим, нашу команду, первую, которая взошла на Эверест в 82-м году, то там у всех, ну, во-первых, там руководителем был академик... И все, кто там участвовал, там профессора, кандидаты и люди с двумя там высшими образованиями. Ну, и еще такой фактор, что горы, они отсеивают очень быстро людей, которые в них не могут жить. Ну, то есть, это очень интересно, потому что когда разных людей с разными идеями объединяет горы. И в горах можно встретить и литераторов, и художников, и... там конструкторов и там ну, кого угодно. Но в основном люди творческие. Потому что горы – это тоже там, другой немножко раздел такого творчества, угу. Которым мы и занимаемся.
Это же какое-то невероятное приключение – подниматься на Эверест. Какие ощущения вы при этом испытываете?
Ну, так, Эверест – это вообще вот отдельная тема в жизни любого человека – потому что у каждого есть свой Эверест, на самом деле. Там не... Но с Эверестом ассоциируется, что это высшая точка на Земле. Выше уже нет у нас гор. И да, амбиции. Да, там хочется, там, особенно когда ты занимаешься альпинизмом, залезть на самое что-то высокое. выше уже некуда лезть. Поэтому Эверест для всех альпинистов – это такая мекка, которую ну, как бы из-под воль хотят все. Запредельная мечта, особенно когда это раньше было ну, совсем несбыточно. Мы-то совсем недалеко ушли от первых восхождений. В 1953 году официально первые два человека ступили на высшую точку. 1953 год, ну, еще меньше 100 лет прошло. После того, как первые люди туда ступили, развитие альпинизма пошло вообще семимильными шагами. Потому что, когда достигли люди высшей точки на планете, это подтолкнуло всплеск интереса к восхождению. Количество переходит в качество. Чем больше люди ходили в горы, тем больше изменялись подходы к горовосхождениям. Они становились ну, сначала по простым маршрутам, шли на Эверест, потом все сложнее и сложнее, выбирались разные варианты. И там, ну, у меня тоже есть такой опыт. Мы в составе сборной команды России, я был на вершине по центру Северной стены. Мы ну, свой новый маршрут туда сделали. Проложили. А первое восхождение советской команды, Советского Союза в 1982 году. Ну, это вообще был триумф, книга. И там... Ну, я как раз в это время только начинал заниматься. 78-й год первое мое восхождение. В 82-м уже Советский Союз, сборная побывала на вершине Эвереста. Ну, конечно, там... я попал как бы в струю. И мне это очень понравилось. И... вообще горы, они приносят неимоверное удовольствие. Есть наркомания, там еще вот мания. Это вот альпинизм или горовосхождение – это другая мания, но она хорошая. Она без вот этих всяких излишеств, и это классно.
Ну, вот это, собственно, мой вопрос. То есть, осуществляете восхождение, вы испытываете какие-то такие чувства и эмоции, которые другим образом не вызвать?
Ну, это да. Значит, когда ты поднимаешься на маленькую горку, ты там залез классно, хорошо, потом выше, и тебя это затягивает, и ты становишься тоже зависимым. Зависимым уже от этой красоты, и ты к ней идешь. Восхождение ведет к тому, что там ты начинаешь изучать языки, ты потом изучаешь всевозможные культуру тех государств, в которые ты ездишь для восхождений, и там обогащаешься познаниями вообще другой жизни. И это вот тебя затягивает, и в хорошем смысле это хорошо. Это неплохое. Ничего плохого в этом нет.
Но все-таки вот какая-то опасность, страх смерти, он присутствует?
Ну, опасность – это ну, несоизмеримо. Потому что, когда ты идешь в горы, ты уже как бы ты знаешь, куда ты идешь и к чему тебе нужно готовиться. С опытом это все приходит все лучше, больше и больше. И как я люблю говорить, лучше 100 раз вернуться, чем один раз не вернуться. Это безопаснее, чем ходить по улице. Потому что там... машина не туда поехала, въехала в остановку, в которой ты стоял, и отправился на тот свет. И ты ничего не делал. Ты просто там... или тебе с соседнего дома с крыши прилетел там кусок льда или кирпич. И все. А там у тебя и каска на голове, и снаряжение, и веревка, и там... ну, все, что тебя оберегает, ты там больше готов к встрече с чем-то опасным и сложным, чем здесь. В нашей жизни.
Ну, я вот про вас слышал, что вы неоднократно выводили людей из тяжелых достаточно ситуаций.
Ну,
можете про это рассказать?
Ну, это Lucky Man называется. Ну, то есть, я такой счастливчик, за мной нет ни одного трупа. Не было ни одного несчастного случая со смертельным исходом. И вот у меня есть лично такое, ну, наверное, чувство жопы. Ну, как бы, извините за выражение, но...
мы можем это развернуть как-то на примере какой-то истории. Вот когда это чувство жопы у вас работало?
О, да, пожалуйста. Мы шли на восхождение, маршрут четвертой категории, там сложности... ну, это долго рассказывать, какие там... ну, восхождение должно было пройти по кулуару и спуск по ним уже вниз. Начало большой кулуар и потом окончание... и вот на подходе к нему, ну, вот такое впечатление. Погода, тепло, снега много. Ну, вот вот такое тревожное состояние, что вот не надо туда идти. И вот у напарника, у него тоже он там складывается пополам, и что-то у него и так плохо, и эдак плохо. Вот мы вместо по плану должны были подойти на час раньше под этот маршрут. Вот не доходя несколько там десятков метров до маршрута, оттуда сходит ледовый обвал, и там на площадке метрах в 100 стояли палатки, они просто их разорвало ударной волной. И с тех пор я начал больше прислушиваться к своим ощущениям. Это было таким, ну, первым, ну, таким хорошим звоночком, таким толчком. А дальше, ну,
ну, то есть это и дальше происходило.
А дальше, да, ну, таких случаев уже было много, когда ты понимаешь, что вот там, ну, ты переступаешь явно уже грань. Лучше 100 раз вернуться, чем один раз не вернуться. Ну, я поэтому сижу здесь, а не лежу где-то там на кладбище.
Вы много раз возвращались?
Да, конечно, много. Ну, на самом деле...
Ну, вот... То есть, вот на Эверест вы восходили 5 раз, а сколько не восходили?
Ну, из тех, которых мы целились туда взойти и не взошли, это 9 раз. Ну, то есть, 5 раз я был, 4 раза не был. Один раз мы были в, тоже на Эвересте, лазили до 7 тысяч, но это была чисто такая экспедиция для разведки нового маршрута. Все. То есть, всего из 10, ну, там из одной, которой мы точно не собирались и лезть, ну, 9. Ну, такая, да. Ну, зато я здесь. Почему именно Эверест? Остановимся на нем немножко, потому что когда ты молодой, и там я-то в половину себя немножко был, когда мне было немножко там чуть-чуть за 20, и я там лазил скальные маршруты, там, мне это нравилось, это был скальный альпинизм. Потом, когда я перешел уже больше к спорту, там к был спортивный альпинизм, это высотно-технический, технический класс там. А сейчас с возрастом люди переходят в другую категорию, называется высотный альпинизм. Вот высотный альпинизм, вот это сейчас как раз то мое, которое... По скалам я еще тоже, конечно, могу. Ну, и тут, как это, опыт не пропьешь. Ну, то есть, передвижение по сложному скальному рельефу – это отдельная тема. Но это сейчас, наверное, не самое мое вот для получения... А вот повыше куда-нибудь, подальше... На красивые горы, ну, и как показывает опыт и практика, что вот вся красота открывается там, когда ты уже там ближе к космосу, когда у тебя небо уже не синее, а черное, когда там днем можно в трещину залезть и видеть звезды, и там солнечный свет. Ну, это все возможно.
А самое сложное восхождение какое было?
Что такое восхождение? Не покорение вершины, а покорение себя. Вершина стоит, стояла и будет стоять. А ты преодолеваешь себя. Потому что можно сказать, да, тяжело, да, ну его нафиг, надо разворачиваться и идти вниз. Там. А ты идешь вверх, потому что только единственное, что тебя толкает вверх, это то, что она там есть. Это вершина, которую Мэлори, когда спросил, зачем вы лезете на Эверест, он сказал, потому что он там есть. Ну вот ты идешь на эти горы, потому что ты получаешь... Ну, неимоверное удовольствие именно от движения вверх. От преодоления, прежде всего, себя, своих трудностей. Потому что это тебе тяжело. Это тебе там сложно. Это тебе там опасно, может быть. Там, ну, надо соизмерять это, конечно, в определенной доле. Но это очень интересно. И ты к этому движешься. Но если уже перевешивает... Вот момент, что ты там можешь оказаться на том свете и очень быстро, вот тут надо вовремя успеть остановиться. И там, ну, пока что накопленный мой опыт позволяет мне это сделать. И, как я уже говорил, что за мной нет ни одного трупа. И я очень этому рад. А живу я уже довольно-таки, уже за 60 немножко. Ну, ходил, хожу и буду ходить, пока есть здоровье. И возможность.
Вот вы же наверняка много сталкивались с местным населением там в разных точках, конечно, земного шара. Вы когда-нибудь чувствовали угрозу от местных для себя?
Папуа-Новая Гвинея. Да, у нас там было такое, что там мы баррикадировались и были готовы отбиваться.
Давайте поподробнее, как это произошло.
Ну, Там очень сложная папуа. Это кладезь мировой языков, потому что там 13% мировых языков находятся на одном острове. Там два соседних племени, которые живут рядом, разговаривают на разных языках, между собой конфликтуют и так далее. То есть, у них там своя жизнь. Среднестатистический папуас дальше 5 километров не уходит от своего места рождения. А у нас экспедиция. Мы идем на высшую точку острова Папуа-Новой Гвинеи, или же австралийского щита. И там для того, чтобы пройти, там неделю надо идти по джунглям. А когда ты идешь по джунглям, ты сталкиваешься с разными племенами, потому что ты от одного племени переходишь в другое, с тобой идет толмач, который там рассказывает. И твои грузы экспедиционные несет местное население, носильщики, условно говоря. И когда ты на территории другого племени заходишь, они говорят: «Не, этих носильщиков не надо. Давайте мы вам новых дадим, а мы уже тем заплатили до конца путешествия». И начинаются вот там всякие... Там местный папа с мачете бегает, громко ругается. Этот толмач пытается договориться обо всех этих мероприятиях. Ну, и там, когда не находят общий язык, тогда начинаются вот нехорошие дела. Ну, короче, мы забаррикадировались в комнате и сутки сидели, чтобы нас не съели. Пока они там во дворе решали вопрос идти нас, и мы там смотрим, вертел готовит. Мы думаем, для нас нет. Нет, ну, оказалось, что не для нас, но все равно...
А это вот реальные людоеды.
Они говорят, что уже сейчас не едят. Ну, на самом деле, там...
Говорят.
Ну, я был... На Папуа я был в разных там... Остров Папуа делится пополам между Индонезией и Папуа-Новая Гвинея. Это страна. Это,
да.
А так, индонезийская часть, она, наверное, даже более дикая, чем Папуа-Новая Гвинея. Ну, Папуа-Новая Гвинея, там находится выше вулкан. Вот, который, вулкан на территории Папуа-Новой Гвинеи, а пирамида Карстенса на индонезийской части острова Папуа-Новая Гвинея. И вот... индонезийская часть, по-моему, более дикая, более такие отъявленные людоеды. Ну, они так живут. Они так... Они не знают другого. Просто у них нет ни телевидения, ни радио. Связь у них там только в самых там каких-то местах, где там оперирует индонезийская... Они же неуправляемые. Там половина острова. И если у них там 273 языка и... И они там между собой не разговаривают. Там можно встретить все, что угодно. Ну, нам повезло. Больше я потом еще там... Мне же мало это всегда приключений. Но, как говорил мой товарищ, что это было самое его лучшее приключение в жизни, когда нас там чуть не съели. А так...
Конечно, я понимаю. Да,
да, но мы остались...
С одной стороны угроза, а с другой стороны все счастливо закончилось.
Да, и мы сходили на гору. Ну, а потом мы просто сейчас... Технология растет, ну, не стоит на месте жизнь. То, что мы ходили в прошлый раз там 10 дней, шатались по джунглям, прилетаешь, вертолет тебя за 20 минут забрасывает в базовый лагерь. И там вот, то, что мы ходили там крайний раз, то мы прилетели и меньше чем за 48 часов сходили на вершину и улетели. Но уже не то, конечно, приключение. Ну, там другое, там вертолет, там уже. Но зато ты пролетаешь, видишь внизу там зелень и этих папуасов, которые тебя не съели. Но это интересно тоже.
Такая обширная география у ваших путешествий.
Ну, весь мир.
Это же невероятно расширяет вообще кругозор. Вы понимаете, как люди отличаются друг от друга. Вот вопрос: все-таки. У людей, которые живут в разных странах, у них больше общего или отличного?
Да нет, больше общего. Люди-то... Люди везде люди. Даже когда те же папуасы, когда ты идешь, да, они племена отличаются, по-разному уклад, по-разному там, допустим, устроен деревни, но они там тоже там не стоят на месте, цивилизация продвигается, дороги делают, расширяют. Как ни странно, китайцы строят. Очень много. Ну,
почему страны? Китай вкладывается?
Ну, Китай вкладывается везде. Они и в Африке строят, и люди есть люди. Они везде. Там и в Африке, и Папуа, и там я в Новой Зеландии был, маори, вот который...
Ну, вы ощущаете, вот общаясь с маори или там с каким-нибудь африканцем, что это ваш брат, человек?
Конечно. Немножко культура разная, но общая их все равно объединяет. Там любовь к детям, там уважение к старикам.
А боятся ли они до сих пор каких-то проявлений европейской цивилизации, там гаджетов, например?
Папуасии вызывает интерес, у них все там, и телефоны, когда у тебя видят там фотоаппарат, они очень интересуются, как, там, когда с экранчиком делал фотографию, покажи, как я выгляжу там, и так далее. То есть, ну, конечно.
Я слышал, что многие народы боятся, что это похищает душу.
Разные. В Африке наоборот, говорит, сфотографируй меня, я хочу остаться такой там молодым или там молодой, там, и ты меня потом будешь, я буду жить у тебя в фотографии. То есть, ну, на самом деле. А некоторые, да, типа, нельзя фотографии, пожалуйста, не фотографируй. Хорошо, пожалуйста. Ну, как бы. Да нет, там, ну, все равно, это не так-то. У нас тоже поди по улице, там, кому-то не нравится, когда его фотографируют без его разрешения. Ну, поэтому, прежде чем фотографировать, там, спрашивают, да, можно пофотографировать? Да, пожалуйста. Там, ну.
А вы же не только сами путешествуете, да, вы еще и водите группы как гид. Вот можете рассказать, у ваших клиентов есть какие-то причудливые пожелания? Может, они хотят попасть в какие-нибудь особые места?
У меня своя специфика. Я вожу в горы в основном. Но если я вожу еще куда-то там экстремальное приключение, это вот на Южный полюс на лыжах, допустим, или же там Северный полюс на лыжах. Ну, это два разных. Совсем лыжи, но совсем разные. Разные ощущения. Но в основном это горы. А в горах у всех идея одна. Вот залезть. А куда? Вот тут-то да. Причуд много. Вот хочу на такую-то гору и тогда-то. Ну, горы живут, нельзя ходить в горы там, со своим уставом. Потому что у горы есть сезонность восхождения, есть какой-то график своей жизни у гор. И нельзя, допустим, там, среди зимы там, пытаться залезть на какую-то там северную гору. Не нужно, вернее, этого делать, потому что это сложно, опасно. Ну, в этом году хороший пример. Вторая по величине вершина на Земле – К2. 10 человек зашло, 5 человек погибло. Я не был на К2, но, как говорит мой приятель, не важно куда, важно с кем. Но вот тут я, наверное, еще не нашел ту команду, с которой я пойду туда. Если пойду, если соберусь. Но пока даже желания нет. Как-то мне вот я смотрю на то, что происходит. Ну, 10 зашло, 5 там осталось. Я понимаю, 10 взошло, и 50 не взошло, они вернулись. Нет, они не вернулись. Они хотели зайти, но ну, зачем? Когда там и так было понятно, что в этот период, ну, это очень сложно. Там, и идти так рисковать своей жизнью до такой степени. Ну, можно было выйти вот здесь, вот, прыгнуть там, с 5-го этажа, головой вниз, и все. Ну, с такой, проще, таким же результатом. А смысл ехать куда-то далеко, чтобы там остаться? Я предпочитаю в таких мероприятиях не участвовать, в которых вот чувство, которое у меня развито, оно вот я точно. И так же, как я уже говорил, вот я сходил на Эверест с юга, с севера, по центру Северной стены, немножко с траверсом. Там, ну, и когда я первый раз сходил с юга, я сказал, больше с юга на Эверест ни ногой. Ну, потому что там объективно, и как показывает и даже статистика, там очень опасно, и там гибнут очень много людей. В прошлом году в очереди умерло 10 человек. В очереди 10 человек, стоя в очереди, ну, это же ни в какие рамки.
А что они умерли? От кислорода?
От недостатка кислорода, там, ну, от усталости, там, от холода, от голода, я не знаю. Там, ну,
организм не выдерживает просто нагрузку.
Там нагрузка такая, ну, уже предельная. Там человек на пределе своих возможностей идет. Если ты хочешь зайти на Эверест, ну, зайди. Но умирать за то, чтобы зайти на Эверест, я не готов.
А вот такой вопрос. Вот, допустим, начинающий человек, который хочет куда-то подняться, пережить такое приключение. Куда бы вы ему порекомендовали сходить?
Ну, как и в нашей жизни, мы начинаем с чего-то простого, идем к более сложному. И здесь от самых простых для России очень удачный вариант – это вот наш Эльбрус. Прекрасная гора. Местная, недорого. Никаких тебе, особенно сейчас в пандемию, там требований, там ПЦР-тесты, перелеты, все, можно доехать спокойно, сходить и попробовать себя в высотных восхождениях. Это я про высотные восхождения, потому что моя любовь сейчас, после всего того, что я там, начиная с молодости и вот уже к своему возрасту, там, я к этому пришел, потому что это наиболее мне сейчас интересно, мне под силу, и там, я получаю от этого кайф неимоверный. А в молодости Крым, стенные восхождения, притом это не скалолазание, а именно восхождение. Там надо обладать и силой, и выносливостью, и там некими навыками для передвижения по сложному скальному рельефу с применением технических средств. Там промежуточные точки страховки, веревка, работа с веревкой, умение там и лидировать, идти первым, или же там осуществлять страховку тому, кто идет первым. Ну, то есть, работа в связке. Работа, я не говорю о соло-восхождениях, это тоже там немножко, ну, как бы другой уровень и не то направление, потому что я не люблю соло-восхождения, им есть личный опыт. Ты залез на гору, и там, разделить счастье, что ты залез не с кем. И ты один такой, как дурак, стоишь на горе. Ну, залез, да. Но это, как я люблю говорить, что такое альпинизм. Это гармоничная смесь неприятного с бесполезным. Это так для обывателей. С одной стороны, они говорят, что это неприятно, и это правильно. Потому что это тебе тяжело, тебе трудно, ты идешь вверх. И бесполезно, потому что ты зашел на гору, посмотрел оттуда вниз, пофотографировался, в лучшем случае, если тебе повезло с погодой, и ты увидел вокруг красоту гор, обычно так и бывает, что красоту видно, но иногда бывает там в плохих погодных условиях залез. Но ты залез, ты преодолел, ты достиг высшей точки и спускаешься вниз, все. И поэтому, с одной стороны, это неприятное с бесполезным, а с другой стороны, это тебя так затягивает, и что неприятное становится, это обратная сторона приятного. Так вот, в молодости это скальный альпинизм. Классно. Это супер. Это вот когда ты пролез по вертикальной стене или там с нависанием, и там ты это смог сделать, это одно удовольствие. Там, но для этого надо много знать, уметь и там и над собой работать. В физическом, техническом плане и так далее. Для простых смертных сейчас такого удовольствия, это надо там с молодости этим заниматься. А мы занимаемся сейчас немножко другим, высотным альпинизмом, коммерческим, который люди, уже состоявшиеся, ездить по миру это недешево, будем так говорить. Но зато это очень интересно. Но это вот этот альпинизм высотный, он позволяет, не имея больших навыков, под руководством опытных и там гидов зайти на те точки, которые я же вожу на Эверест, вожу на всякие там Матерхорны, там Альпа-Майо, Аконкагуа, на Килиманджаро я был 46 раз. Ну, то есть там на Аконкагуа, это высшая точка Южной Америки, 18 раз. Но там есть горы, которые там, ну, знаковые, такие как Матерхорн в Швейцарии, который вот на шоколадке, Таблерон. Ну, больше 20 раз, притом я там через день там буквально на него ходил, водил клиентов. Не просто один ходил, а с клиентами в связках. У меня работа мечты. То есть я занимаюсь своим любимым делом, и за это еще мне платят деньги.
Это прекрасный жизненный путь и результат, что вот вы нашли.
Ну, я к этому шел долго, да. Ну, у меня там пару высших образований. Ну, как-то
я... Кстати, какие вы? Ну, я вот хотел спросить, вы рассказываете, что там кандидаты, доктора, профессора, у вас это все есть?
Нет, у меня там Я радиоинженер по первому образованию, и второе у меня педагогическое.
А если вернуться все-таки вот к Эльбрусу, допустим, да, говорить, что это самое простое, вот сколько восхождение на Эльбрус занимает?
Восхождение, ну, неделя. Достаточно. Ну, это доступное восхождение для среднестатистического человека, у которого нет там излишнего веса, там какого-то там 20 килограмм, рюкзак не на спине, а впереди. Ну, вот когда тут много, то будет сложновато, но тоже можно. Там пока сходишь туда-назад, как раз можно килограмм 5 потерять. Это занимает очень короткое время. Если в Минводы прилететь в субботу, то в следующую субботу уже можно улететь, имея за плечами восхождение на Эльбрус. Но это 8 дней получается там.
Вот мы прилетели, допустим, в субботу, и что, в воскресенье выходим?
Акклиматизационный выход, да. Потому что организм человеческий должен привыкнуть к высоте. И там это не так все просто. Когда первый раз я шел на Эльбрус, я, извините, заблевал. Мой организм не понимал, куда я иду. Когда шел первый раз на пик Ленина, аналогичная ситуация. Ну, к примеру, потом, когда я через 25 лет опять приехал и на пик Ленина, то там, где мне было плохо, я уже зашел с гитарой на пик Ленина, с гитарой. Мы принесли бутылочку коньячка Владимиру Ильичу, кепку и там рюмашечки, налили ему и себе, выпили, песню спели. И я думаю, где же мне так было плохо? Просто то, что я уже упоминал, количество переходит в качество. Чем больше ты чем-то занимаешься, тем больше организм адаптируется к этому и становится тебе легче. Чем больше ты ходишь в горы, тем ты получаешь больше удовольствия, и там, но организм уже приспосабливается. Возвращаясь к Эльбрусу, да, самое главное – это акклиматизация, потому что нигде на Земле человек не живет выше 5000 метров. Даже в тех высокогорных селениях в Непале, там где там 5100, но они туда только, это как летнее пастбище, летом приходят, зимой там не живут. С высотой у тебя количество кислорода вдыхаемого очень сильно уменьшает. На 7000 ровно в два раза меньше, чем на уровне океана. Кислород для человека – это окислитель. Поэтому, если нет кислорода, пища не усваивается, значит, мы медленно умираем. На 6000 человек там проживет, будет питаться, там адаптируется, и будет его кормить, поить, ну, полгода. На 7000 – 3 месяца. На 8000 – 3 дня. Ну, а дальше есть такое понятие – зона смерти. На 8300 – ну, определяется, что человек может даже вполне нормальный, там, без кислорода внешнего, может впасть в кому и там больше не вернуться. Поэтому я предпочитаю ходить с кислородом, и, может быть, что-то в мозгу останется. Потому что есть, бытует такое мнение, что с каждым восхождением на 8000 у тебя отмирает 15% головного мозга. Поэтому я всегда смеюсь, что у меня там после моих всех 8000-ников восхождений на высокие горы, у меня тут 20 сантиметров лобной кости, дальше затылочная.
Мы отвлеклись от Эльбруса. То есть, первый этап – это акклиматизация, да? Вы возвращаетесь после нее или там остаетесь?
Мы возвращаемся. Но все зависит от погоды, от природы, от самочувствия людей. Уже по одному виду, как себя ведет группа, я анализирую и там могу поменять программу по своему усмотрению, потому что наши клиенты подписывают там бумагу, соответственно, что именно там гид принимает решение и там на свое усмотрение. Я этим занимаюсь. Ну, если я на Эльбрусе, ну, я уже давно не записываю и там, ну, веду учет такой вот, какие-то там, ну, знаковые горы я еще там более-менее или там что-то такое, что вот действительно там, ну, как-то интересно. Вот Эльбрус мне, конечно, интересно, но я давно сбился со счета, ну, под 100 раз. Не так много, зато это домашняя гора. Ну, как бы она для меня такая вот простая, на которую мне там удобно возить клиентов, это хороший старт. Но, с другой стороны, я уже настолько, ну, знаю и по внешнему виду своих участников могу определить их состояние, качество, там, погода, природа, могу поменять план. Можем пойти вверх, а можем сидеть на месте. или пойти вниз. Рейнхольд Месснер, это первый, кто сходил все там 14-8-тысячников и все, у него руки, ноги, все целое. Он говорит, ни одна фаланга на моей руке, там, на моих пальцах не стоит ни одной горы. И у него все на месте. А я знаю очень много ребят, у которых нет...
Ну, чего-то нет. Не будем уточнять, чтобы не пугать людей.
Тут это не зазорно вернуться. Там, вернувшись к Рейнхольду Месснеру, его ценят не за то, что он там первый на 14-8-тысячник забежал. Да, он зашел, но ценят его не за то, что он зашел, а за то, что он из большего количества экспедиций возвращался для того, чтобы вернуться. Он в 100 метрах от вершины разворачивался, уходил, и потом возвращался. И доходил до конца. Но он-то вернулся. А мог бы дойти эти 100 метров, но он понимал, он же пишет там в своих книгах. Книги – полезная штука, иногда надо читать. Но, правда, нас история учит, что история нас ничему не учит. И никто не учится на ошибках других, а учится обычно на своих. Но цена ошибки немножко другая.
Куда в ближайшее время?
Непал. Вообще, Непал – это...
Туда пускают, да, уже?
Рай на земле, да, открыли, снимают постепенно ограничения. Пойдем в базовый лагерь Эвереста, посмотрим на саму гору. Там красиво, хорошо. И, ну, и пару восхождений маленьких таких, не очень сложных.
А сколько восхождений в год вы делаете?
Я иногда бываю в Крыму и лажу там, ну, в день одно-два восхождения. А на высокие горы, допустим... Они требуют... И на Эверест 2 месяца уходит. Если еду на Эверест, значит, это одно восхождение за 2 месяца. Если еду в Крым, то это может быть там 10 восхождений за 10 дней. А если еду там Килиманджаро, ну, это неделя. То же самое. Так же, как Эльбрус. А Аконкагуа уже 2 недели там с хвостиком. И это одно восхождение будет. Где-нибудь в Антарктиде, это тоже там минимум 3 недели. Тоже одно восхождение.
Про Антарктиду на отдельную программу делать.
Ну, Антарктида – это вообще другой мир. Мы в нашей жизни с таким не сталкиваемся. Когда там лед, холод и там ветер, ураган с одной стороны, а с другой стороны это вроде бы снег метет, а на самом деле это не снег, а там он переметный. Там самая сухая точка, ну, практически как Сахара, Антарктида. По сухости континент. Вообще другой, вот все другое. А Северный полюс, там идешь по колышущимся льдам, и, в общем, там тоже такие противоположные. Люблю вот эти высокоширотные экспедиции, и они чем-то отдают, это так же, как на Эвересте, ты там выше 8 тысяч, так же дует ветер, так же там минус 40, но там другой вид. А ощущения очень похожи. Ну, вот оно, поэтому, наверное, вот этот вот... большой шлем, который я рассказывал, что там за 2 полюса и за Эверест. Вот она такая объединена, эта награда вот в эти 3 достижения. То есть, там и Эверест, и полюса. Вот, вроде бы противоположность, но Деринфурт в 1924 году написал книгу, что Эверест – высотный полюс Земли, тем самым и обозначив, что есть еще помимо Южного полюса и Северного, еще есть высотный полюс. И вот за них... И, ну, у меня тоже есть этот шлем. А, все, не взял. Хорошо, в другой раз.
Все, большое спасибо. Все, я уже морально собрался с Виктором на Эльбрус для начала.
Да, легко. А что там? Надо попробовать. Сейчас это все с каждым годом улучшается сервис. Если раньше мы шли там... Палатки надо было нести, там жить где-то там. То сейчас приюты, тепло, хорошо, кормят, поят. В непогоду можно
укрыться. По дороге даже есть приюты какие-то, да?
Да, их много. Они разные. И даже в непогоду там есть спасательные. На седловине построили. Там, если уж там... Ну, сейчас все, мир не стоит на месте. Если раньше мы погоду определяли вот так вот, то сейчас открываешь и читаешь прогноз погоды. Завтра ураган, снег, метель. Все, сидим, играем. А послезавтра солнышко, хорошо. Все, собрались, пошли. Раньше, когда мы начинали ходить, мы вообще ничего не... Это можно было попасть и встрять очень сильно. Можно достичь вершину в плохую погоду. А смысл? Мы же едем туда, ну, идем туда, чтобы что-то посмотреть. И, там, и наверняка взойти. Ну, или использовать все шансы для того, чтобы достичь вершины. Сила, мощь природы она намного сильнее человека. И, там, если какой-то ураган сильнее, чем самая большая, ну, по энергетике, чем ядерная бомба, то о чем там говорить? Ну, противостоять мы не можем. Лучше в это время переждать. Сейчас прекрасное время для того, чтобы идти на горы.
Большое спасибо, Виктор. Друзья, в описании под роликом будет ссылочка на туры Виктора. Виктор является Отлично. Представителем компании «Ветер свободы».
Да.
Подписывайтесь на него в социальных сетях и отправляйтесь в путешествие на покорение вершин.
Не надо на покорение. Покорить можно только себя.
Не прибавить, не убавить. Спасибо большое.